друга. Если вы не в силах испытывать теплого чувства к тем, кто не брегает вами, то можете хотя бы попытаться во всем поступать с ними, как хотите, чтобы они поступали с вами. В ваших силах жалеть их слабости и прощать им обиды, и делать добро тем, кто вокруг вас. И если вы приучите себя к этому, то сами старания ваши проводят в вас некоторую любовь к ним, не говоря уж о благодарности, которой ваша доброта отзовется в их сердце, пусть даже мало в них хорошего. Если мы любим Бога и хотим служить Ему, так попытаемся уподобиться Ему, следовать Его заветам, трудиться во славу Его, а она в благе человеческом, дабы скорее утвердилось на земле Его царствие, а оно мир и счастье, и в человецах благоволение. Какими немощными не кажемся мы себе, делая всю свою жизнь посильное добро, даже самые смиренные среди нас поспособствуют утверждению его. Так будем же пребывать в любви, дабы он мог пребывать в нас, а мы в нем. Чем более счастья будем мы дарить, тем больше его получим даже в этой ее доле, и тем больше будет наша награда на небесах, где отдохнем мы от трудов наших. Думается мне, мисс, это точные его слова. Я ведь все время над ними размышляла. А потом он взял Библию и начал читать. Немножко оттуда, немножко отсюда. И так-то хорошо объяснял, что мне все ясно стало, как Божий день. И будто вдруг свет озарил мою душу. А уж на сердце-то потеплело. Об одном я только жалела, что Билл его послушать не мог. И никто другой, чтобы возликовать вместе со мной. Чуть он ушел, заходит Ханна Роджер, соседка моя, и зовет, чтобы я ей со стиркой подсобила. А я говорю, не могу, у меня еще картошка для обеда не чищена, и посуда с утра немытая стоит. Вот она и давай меня отчитывать, что и неряха-то я, и лентяйка. Сперва-то меня досада взяла, но только я ей словечко плохого не сказала. И так спокойно толкую, что ко мне новый священник приходил, а я управлюсь побыстрее и еще успею ей помочь. Тут она помягчела немножко, и я на нее сердце не держу. Но мы и поладили по-хорошему. Вот так-то, мисс Грей, кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Совершенно верно, Нэнси. Жаль только, что не всегда мы это помним. Что так, то так. А еще мистер Уэстон вас навещал? Да, и часто. А как глаза у меня поплошали, так он садился на полчасика почитать мне. Только мисс, ему и других навещать надо, и другие дела у него есть, благослови его Бог. А какую проповедь он прочел в следующее воскресенье? Текст взял: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И следующие два святых стиха. Вы-то, мисс, тогда в отъезде были, но я такая счастливая сделалась, и сейчас я, слава Богу, счастлива. И так-то мне теперь приятно, чем ничем, соседкам услужить. Ну что там слепая старуха может? А они мне лаской отвечают, как он и толковал. Вот видите, мисс, я носки вижу для Томаса Джексона. Сварливый он старик, и мы с ним все бронились, а иной раз чуть волосы друг другу не вцеплялись. И вот думаю, дай-ка я ему теплые носки свяжу. И как начала их, так все его бедного старика жалею. Ну, точь-в-точь выходит, как мистер Уэстон говорил. Очень рада, Нэнси, что вы счастливы и рассуждаете так разумно. Однако мне пора, не то я опоздаю. Я попрощалась с ней и ушла, обещав прийти снова, как только выпадет свободная минута. И я чувствовала себя почти такой же счастливой, как она. В другой раз я зашла почитать бедному батраку, лежавшему в последней стадии чахотки. Барышни навестили его, и каким-то образом у них было исторгнуто обещание прийти и почитать ему. Но это же такое обременительное занятие, и они попросили меня заменить их. Я охотно согласилась и вновь с удовольствием выслушала похвалы мистеру Уэстону, как от больного, так и от его жены. Батрак сказал мне, что получает большое утешение и не меньшую пользу от посещения нового священника, который часто к нему заходит, и совсем не то, что мистер Хэтфилд, который прежде порой заглядывал к нему и всегда требовал, чтобы дверь хижины была открыта настежь. Он желал дышать свежим воздухом и не думал, как это может повредить страдальцу. Торопливо открывал молитвенник, быстро прочитывал молитву о болящих и поспешно удалялся. Кроме тех случаев, когда считал нужным сделать суровый выговор несчастной жене или отпустить какое-нибудь необдуманное, если не сказать бессердечное замечание, от которого несчастным становилось только горше. «А вот мистер Уэстон, — сказал больной, — молится со мной вместе и разговаривает ласково так, а то читает и сидит рядом, точно брат родной. Верно, верно, — воскликнула его жена. Вот недели три назад увидел он, как Джим весь дрожит, а в очаге и огня-то нет, и спрашивает, весь уголь у вас вышел? Я говорю, вышел, а купить-то еще нам не по карману. Да я не все не думала помощи у него просить, а он наутро прислал нам мешок угля. Вот с тех пор огонь у нас так и пылает. Зимой уж как это, кстати, и он, мисс Грей, со всеми так. Зайдет больного навестить и замечает, чего в доме не достает. И коли самим им этого не купить, он им присылает. Другой-то на его месте не стал бы так себя обделять. У него и на себя не очень хватает. Знаете, мисс, он ведь живет на то, что ему мистер Хэтфилд платит. И говорят, это гроши сущие. Тут я с непонятным торжеством вспомнила, как часто прелестная мисс Мэри называла его вульгарным пентюхом, потому что часы у него были серебряные, а одежда не столь блистала новизной, как у мистера Хэтфилда. Вернулась я, чувствуя себя очень счастливой, и поблагодарила Бога за то, что теперь мне есть о чем думать, отвлекаясь от утомительного однообразия и тоскливого одиночества моей жизни. Да, я чувствовала себя совсем одинокой. Из месяца в месяц, из года в год, если не считать коротких поездок домой, я не видела ни единого существа, которому могла бы открыть сердце или доверить заветные мысли, зная, что встречу сочувствия или хотя бы понимания. Ни у бедной же Нэнси было мне искать истинного общения, бесед, которые делали бы нас взаимно лучше, умнее или счастливее, чем прежде. Ни единой родственной души, только избалованные, испорченные дети и невежественные, своевольные девицы. Каким бесценным счастьем бывали минуты и краткие часы, которые я, устав от их бесконечных капризов, могла провести в уединении. Необходимость довольствоваться только таким обществом была большой бедой и сама по себе, и из-за неизбежных ее следствий. Извне я не получала никаких новых идей, никаких свежих мыслей, а те, что приходили в голову мне самой, тут же бесславно гасились, либо обречены были зачахнуть, так как увидеть свет они не могли. Известно, что тесное общение оказывает большое взаимное влияние на образ мышления и манеры. Люди, чьи поступки мы непрерывно наблюдаем, чьи слова все время звучат у нас в ушах, непременно заставят нас, пусть и против нашей воли, поступать и говорить на их лад. Медленно, постепенно, быть может, неуловимо, но такая перемена произойдет. Не берусь судить, как велика эта неумолимая сила общения, но случись цивилизованному человеку провести десяток лет среди дикарей, то, по-моему, к концу этого срока, если только ему не достанет силы просветить их, он и сам станет дикарем, хотя бы отчасти. Мне же не удавалось сделать моих учениц лучше, и меня томил страх, что они сделают меня хуже, мало-помалу сведя мои чувства, привычки, способности до своего уровня, однако не одарив меня своей беспечностью и веселой живостью. Мне уже казалось, что мой ум тупеет, сердце черствеет, душа съеживается, и я трепетала при мысли, что мой нравственный слух притупится. Я перестану четко различать добро и зло, и все лучшее во мне в конце концов погибнет, не вынеся губительного воздействия такого образа жизни. Вокруг меня смыкались грубые земные испарения, заволакивали